8 июля – день памяти классика французской литературы, поэта и баснописца Жана де Ла Фонтена. Он родился более 400 лет назад, но многие его басни по-прежнему актуальны. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк о творчестве этого литератора и его удивительной судьбе. «Блеск и нищета» Жана де Ла Фонтена. Его жизнь временами напоминала захватывающий роман, ведь он жил в самых роскошных дворцах Франции, был лично знаком с королем Солнцем Людовиком XIV, ухаживал за племянницей кардинала Мазарини, был знаменит и скандально известен. Жан де Ла Фонтен родился во Франции в богатой и знатной семье в городке Шато-Тьерри. Его отец Шарль был управляющим королевской охотой и главным лесничим герцогства. Вначале Жан изучал теологию и готовился к духовному званию, потом штудировал право, но вскоре решил, что философия и поэзия занимают его больше всего. В 1647 году отец Ла Фонтена передал ему свою должность и убедил жениться на 14-летней девушке Мари Ирикар, богатой наследнице. Жан очень легко отнесся к своим новым обязанностям, как служебным, так и семейным, и вскоре уехал в Париж. Почти всю свою жизнь он прожил среди друзей, поклонников и поклонниц его таланта. О своей семье он забывал на целые годы и лишь изредка по настоянию друзей ездил на короткое время на родину. Однажды, встретившись в одном доме со своим повзрослевшим сыном, Ла Фонтен даже не узнал его. Продвинуться на литературном поприще ему помогали знатные друзья и, прежде всего, министр финансов Людовика XIV Николя Фуке. Когда последний попал в опалу, Ла Фонтен не только не отрекся от него, но пытался настроить общественное мнение в пользу Фуке, опубликовав элегию к нимфам Во, а затем оду королю, адресованную Людовику XIV. Некоторые биографы считают, что этим он настроил монарха против себя. Король впоследствии откровенно недолюбливал поэта. Большую часть жизни Ла Фонтен прожил легко, блестяще и разгульно. Говорят, что, обладая богатством, Ла Фонтен даже не имел своей квартиры в Париже, она попросту была ему не нужна. Жил у своих друзей и меценатов, сначала у герцогини Бульонской, потом как-то вышел из ее дома и встретил своего знакомого Дервара, который предложил ему поселиться у него. «Я как раз туда и направлялся», — весело согласился баснописец. В числе друзей Ла Фонтена были принц Конде, Ларош-Фуко, мадам де Лафайет и другие известные личности. Жан де Ла Фонтен вел сугубо светский образ жизни, не отказывал себе ни в чем, в том числе в любовных похождениях, а его жена продолжала ждать его в провинции. В большую литературу Ла Фонтен вошел в 33-летнем возрасте в 1654 году. Он стал писать разнообразные по жанрам литературные произведения – баллады, пьесы, оды, мадригалы. С 1664 года начали выходить принесшие ему известность сказки. Сюжеты Ла Фонтен черпал из новелл Боккаччо и сборника «100 новых новелл». В книге, которую многие считали возмутительной, повествуется о проделках неверных жен и религиозном лицемерии средневековых монахов. Данью галантной литературе стало прозаическое произведение Ла Фонтена «Повесть. Любовь Психеи и Купидона», являющаяся переработкой 4 и 5 книг романа Апулея «Золотой осел». Хорошо известный тогдашнему читателю сюжет Ла Фонтен изложил в изысканной форме, напоминающей оперную постановку. Книга произвела большое впечатление на русского писателя Ипполита Богдановича, создавшего свою поэму «Душенька» на основе того же сюжета. В 60-х годах 17 века Ла Фонтен уже был очень популярен. Правда, известность его была с ноткой скандальности из-за политического и религиозного вольнодумия литератора. Но настоящая слава пришла к нему, когда он начал писать свои басни. В 1668 году появились первые 6 книг басен под скромным заглавием «Басни Эзопа», переложенные на стихи господином де Ла Фонтеном. В сборник вошли, например, басни «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей». Русскому читателю эти названия хорошо знакомы с детства, поскольку упомянутые басни были переложены на русский язык и авторски переработаны Иваном Крыловым. Второе издание басен Ла Фонтена, опубликованное в 1678 году, включало уже 11 книг. Позднее оно было дополнено 12-й частью, вышедшей в 1693 году. Новые поэтические формы взорвали сознание современников. Язык басен Ла Фонтена отличается живостью и оригинальностью. В них широко отражены фольклорные традиции. Басни написаны вольным стихом, ясным, четким и выразительным. Яркости образов способствуют и разнообразные художественные средства, народные обороты, архаизмы, пословицы и поговорки. Басни Ла Фонтена похожи на краткое, но очень яркое театральное представление, разыгранное комическими актерами. Сейчас я прочту вам одну из коротких басен Ла Фонтена, которая отражает блистательный стиль литератора, умение вложить глубокий смысл в яркую образную систему. Это «Башня», «Виноградник» и «Олень». В один несчастный день олень, благодаря густому винограду, нашел себе спасенье и ограду. Он за листвой его густой невидим был охотничьему взгляду. Опасность минула, и вот мой скот, давай без всякого смущения глодать кору и листву огражденья. Поднял он шум такой, что все охотники толпой назад вернулись и оленя убили из ружья, без сожаления. «И по делам», — сказал безумец, умирая, «я оскорбил меня же спасший дом, его услугу забывая. Не забывай и отдавай тому почтенье, в ком ты нашел защиту и спасенье». Ла Фонтен чрезвычайно расширил возможности басни как литературного жанра. Поэт был лично знаком с королевскими особами, но он и сам был королем. Королем басни. Недаром все последующие баснописцы, даже самые великие, обращались к нему, учились у него, восхищались им. Его уроками пользовались в дальнейшем все, кто работал в этом жанре, в том числе и русские баснописцы XVIII – начала XIX веков – Сумароков, Измайлов, Дмитриев, Крылов. Среди почти 200 басен Ивана Крылова около 30 восходят к оригиналам Ла Фонтена. О том, как Крылов адаптировал сюжеты Ла Фонтена к русским реалиям, рассказал в одном из своих докладов выдающийся русский филолог Сергей Аверинцев. Ла Фонтен в своих баснях словно наблюдает жизнь, принимая ее такой, какая она есть, и учит пользоваться обстоятельствами и людьми. Руссо выражал сомнение, полезны ли басни Ла Фонтена детям, не приучают ли они читателя к мысли о неизбежности порока в безжалостном мире. Иногда мораль басен Ла Фонтена сравнивают с заветами Эпикура, необходимость умеренности и мудро невозмутимого отношения к жизни. В середине декабря 1692 года Ла Фонтен тяжело заболевает. Неожиданно для всех он обращается к религии, принимается читать Евангелия и перечитывает их многократно. Писатель совершенно переосмысливает свою жизнь, он очень сильно меняется. Ла Фонтена охватывает раскаяние за его фривольные произведения. Он обещает прожить остаток жизни в молитве и благочестии и писать отныне только религиозные сочинения. Удивительно, но после этого он поправляется и сдерживает свое слово. Первое, что делает Ла Фонтен, окрепнув, переводит с латинского поэму «Судный день». В каком-то смысле этот богач и известный человек становится нищим духом в евангельском смысле, ведь в Евангелии от Матфея сказано «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Смысл этой фразы заключается в том, что блаженные, смиренные люди, которые надеются только на помощь Божью, понимают, что все, что у них есть – здоровье, ум, талант, богатство – дал им Господь. Для таких людей богатство – это не деньги, не сокровища, а именно единение с Богом. Литератор умер 13 апреля 1695 года на 74-м году жизни. Во время приготовлений к похоронной церемонии обнаружилось, что тело поэта истерзано власеницей, которую тот без сомнения носил не один месяц. Так он наказывал себя за роскошную жизнь, за фривольные взгляды и сочинения, став религиозным и истинно верующим человеком. В каком-то смысле сама жизнь Ла Фонтена напоминает басню. Здесь есть и яркий герой, и захватывающий сюжет, и интересное событие, и неожиданная развязка, и мораль. Этот человек точно не зря прожил жизнь, развивался, чувствовал, мыслил и сумел переосмыслить прожитое. Его талантливые произведения остались в сокровищнице мировой литературы, а его судьба и нравственное перерождение заставляют задуматься о смысле жизни и главных ценностях. С вами была Лариса Михайлова.